страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 841-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. Знаете, сегодня мы с вами продолжаем читать книгу пророка Иеремии, но сначала я хотел бы вернуться к некоторым вопросам, которые вы поднимали в предыдущих программах, потому что тут совершенно неожиданным образом выявилась связь того, о чем мы с вами уже говорили. Помните, когда читали мы с вами послание, второе послание к Фессалоникийцам, и того, что появляется в книге пророка Иеремии. Значит, я должен был бы к этому уже привыкнуть, ну, потому что, когда Господь ведет нас по своему слову, Он действительно порою показывает очень неожиданные связи, очень неожиданные соотношения между разными книгами Священного Писания. Вот, да, это как раз та самая история, когда я должен был привыкнуть, что оно так бывает, но я так к этому пока и не привык. Ну, сейчас покажу, объясню, о чем идет речь, потому что, собственно говоря, это наблюдение и определило тот выбор темы, которую я сегодня выбрал для начала нашей беседы. Но сначала я напомню о том, что все-таки у нас происходит. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, все книги Священного Писания, делаем это за 5 лет и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сейчас мы с вами в книге пророка Иеремии в Ветхом Завете. Мы с вами достаточно долго еще в Ветхом Завете будем находиться, поэтому готовьтесь, пожалуйста, и читайте книгу пророка Иеремии. Кроме того, вы всегда можете нам написать через сайт theos.fm. Вы можете также написать нам через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Ну и также вы можете нам написать в нашем приложении. Там же вы можете найти и наши уже вышедшие трансляции, вышедшие программы. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, смотрите и участвуйте в этом обсуждении. Вот я хотел бы сразу напомнить такую вещь или прочитать такую вещь, которая, собственно, нас подведет к сегодняшней теме. Я не мог найти этого комментария, но вот нашел. Вероника пишет о том, что для меня в послании к Фессалоникийцам, да, мы с вами читали второе послание Фессалоникийцам, и тут как раз этот переход, эта связь. Так вот, Вероника пишет: «Был новым ваш взгляд на второе пришествие Христа как на мотивацию в христианской жизни. Всегда рассматривала его пришествие как избавление человечества от страданий, болезней, войны». А ведь действительно эта мысль о скором пришествии Христа должна пробуждать и побуждать к жизни во Христе. Очень рада возможности вместе с вами читать Библию. Да благословит вас Бог. Вам, Вероника, спасибо за этот отзыв. И да благословит Бог вас также. Вот да, это мысль о мотивации. Потому что второго пришествия Христа порой люди боятся. Вот, ну, а, собственно говоря, а что бояться, если Христос с нами? Что бояться, если мы послушны Христу? Если мы не послушны, ну, тогда, да, тогда есть чего бояться. Но если мы приняли Христа в свое сердце, тогда у нас, в общем, совершенно другая история получается, совершенно другое отношение. И Вероника подводит нас к мотивации, к одной из мотиваций для христианской жизни. Я хочу напомнить, начать с такого детского совершенно вопроса: а зачем? Да, и иногда на этот вопрос бывает сложно ответить. А зачем жить или зачем или почему? Тут разные вопросы, но они похожи друг на друга. Зачем или почему жить во Христе? Зачем и почему жить во Христе по-христиански? Ответов бывает достаточно много, но у каждого из нас есть свои излюбленные ответы. Я хочу сказать о том, что в Библии нет ответа, который иногда мы даем. Иногда на вопрос «а зачем?» отвечают «потому что так положено». И вполне возможно, что это и правильный ответ. Действительно, Господь хочет, чтобы мы так жили, но это уже не так положено, это все-таки уже другое что-то. А зачем? На этот вопрос важно, чтобы мы могли ответить и себе, и другим. Я понимаю, что далеко не всегда другие люди примут этот ответ. Зачастую бывает, что человек просто не хочет ответа принимать, причем любого ответа он не хочет принимать, и поэтому оно не подействует. Но если мы не можем себе, по крайней мере, или перед Богом себе, тем более, да, ответить на вопрос «зачем?», тогда непонятна наша собственная мотивация. Я приведу пример. Родители и дети. Да, вот дети, которые растут в христианской семье. Понимаете, какая штука? Пока они не ответят для себя, не найдут удовлетворительного перед Богом ответа на вопрос «зачем?», их христианская жизнь останется опосредованной. Это будет жизнь их родителей, которую они как-то для себя унаследовали. Но проблема заключается в том, что когда у такого человека возникнут свои собственные вопросы, свои собственные какие-то жизненные ситуации, веры родителей ему уже хватать не будет. На вопрос «зачем?» он должен будет искать ответ сам. И вот этот ответ, этот вопрос, вопрос «зачем?», вопрос, который как раз и приводит нас к духовной мотивации, к мотивации для служения Богу. Пишет нам Наталья: «Читая ветхозаветных пророков и слова обращения Бога к народу, мне всегда было непонятно, за что он предъявлял им претензии, за что ругал. А теперь, читая все больше и вникая, понимаю, что правда всегда на стороне Бога. Ему не нужна наша жалость, но, читая пророка Иеремию, ты болеешь душой за Бога. Так не, там не только сердце за пророка переживает, а именно за Бога, как отца, призывающего своих непокорных детей домой. Нелегко читать, но больше понимается характер Бога. Всем благословений в изучении». Вот Наталья отметила, и она как раз сделала дальше следующий шаг к этому вопросу. Зачем? К этому вопросу о мотивации. Получается, что да, мотивация бывает разная. И есть мотивации для спасения, например, мотивация через страх. Но, как мы с вами уже говорили, всю христианскую жизнь мотивацией в страхе жить не будешь. Где-то этого не хватит, где-то это оборвется. Такая мотивация не сработает. И начинается вот целая серия мотиваций. Кстати, Бог действительно очень много отвечает нам на вопрос «зачем?». Мотивации через любовь и мотивации через характер Бога. Он тебя любит, ты также любишь его, ты отвечаешь на эту любовь, и ты видишь, какой он. И Божий характер мотивирует тебя жить христианской жизнью. Почему это важно, и почему я обращаю ваше внимание, да и свое внимание на это тоже? Потому что действительно, читая, например, книгу пророка Исаии, мы с вами могли увидеть Бога как судью. А вот судью сложно любить, согласитесь. Я понимаю, конечно, что, возможно, среди наших слушателей есть люди, у которых родственники судьи, я имею в виду судьи по профессии, вот, наверное, не согласятся. Но вы же догадываетесь, что я все-таки о другом говорю. Если бы картина Бога, если бы образ Божий сводился для нас только к тому, что Бог – это великий судья, то любить такого Бога действительно было бы очень сложно. Читая Священное Писание, мы видим Бога как Отца, мы видим Бога как зовущего, как призывающего. А сегодняшнюю программу мы назвали по фразе, которая у нас была в предзаписанной части, вы услышите сегодня ее в предзаписанной части нашего эфира, это «призыв забытого Бога». Вот да, это именно так, «призыв забытого Бога». Когда Бог говорит: «Слушайте, вы меня забыли, но я-то вас не забыл, я-то оказываюсь с вами, я остаюсь с вами». На одной студенческой конференции молодой человек мне как-то объяснял, он рассказал аналогию из его жизни. Он говорит: «Знаете, когда я понял, немножко хотя бы понял ощущение Бога, которым пренебрегают». Я говорю: «Когда?» Он говорит: «У меня была такая история в 10 классе». И он рассказал свою историю. Он говорит: «Вот у меня была девушка, с которой мы договорились пойти на свидание, договорились с ней встретиться. И она, ну, ей, он говорит, я ее любил, ну, вот такая, ну, любовь, да, в 10 классе. Короче говоря, там история в том, что она забыла про это свидание, она просто про него забыла, но, да нет, не просто забыла, он говорит, я проходил мимо ее дома и слышал, как она весело ржет, смеется с другими ребятами, другими парнями, там в какой-то компании парней, и он говорит, я подхожу к ней и говорю, слушай, мы же сегодня хотели в кино пойти, вот, ты че? А, ой, точно же, в кино, там в кафе еще собирались с тобой пойти, ой, ну я забыла, ой, ну давай через недельку. На что она ответила, знаешь, через недельку уже не давай, через недельку уже не будет. И он говорит, когда я читаю о том, как израильский народ обращается с Богом, и как Бог отвечает на это, как Бог на это реагирует, он говорит, мне вот этот эпизод из жизни приходит на ум, он мне приходит на память. Да я понимаю, почему. Потому что этот человек немножко ощутил, да я думаю, что многие из нас в разных ситуациях ощущали вот эту забытость. Вот. И Бог продолжает призывать. Понимаете, вот этот парень сказал, да нет, через неделю уже не будет. А Бог-то говорит по-другому. Он говорит, когда вы обратитесь, я вас приму. И вот это поразительная часть всей этой истории. А молодой человек из нашей истории, из нашей аналогии сказал о том, что ну вот я через недельку, не, все, хватит с меня. Бог говорит, да, когда вы обратитесь, тогда я верну, тогда я приду, тогда я откликнусь, и тогда я отзовусь, и тогда я отвечу вам. Вот это принципиальная разница. Теперь мотивация через сострадание и сочувствие, да, может кому-то это показаться странным, но все же через сострадание тому, через что прошел Бог. Это вполне уместная мотивация, одна из мотиваций нашей христианской жизни. Но вот если сына он своего не пощадил, сына своего отдал, то как нам с ним не даст нам всего? И с другой стороны, вот, то есть Бог говорит, я отдаю для вас все, я отдаю для вас самое дорогое, я отдаю для вас сына своего единородного. Вы готовы принять это? Вы готовы признать это? Или вы будете продолжать говорить, что не, мне это все неинтересно? К сожалению, в современности, при том, что у нас определенное ожесточение, да, вот у человека, у человечества определенное ожесточение, ну, просто по отношению к жизни, в современности ситуация такова, что многие скажут, а мне все равно не надо. Вот, то есть, Христос умер за меня, а мне все равно. И, к сожалению, эта проблема есть. Но, опять-таки, друзья, читая пророка Иеремию, мы узнаем, что эта проблема не новая. Так же было и в Израиле того времени. Бог призывает людей, Бог призывает людей весьма эмоционально, а люди продолжают отвечать, люди продолжают говорить, а мне все равно. По поводу аборта здесь достаточно много комментариев, потому что мы затронули эту тему. Саша пишет, аборт – такое легкое слово, заменяющее слово убийство. Да, мы с вами говорили о том, что по-английски это слово отмена. Вот, ну, простите, ну какая отмена? Да, очень сильный духовный Иеремия, пишет Саша, проходя через такие испытания. Знаете что, Саша, оно ведь еще интереснее работает. Человек духовно укрепляется, проходя через испытания. То есть, когда он преодолевает испытания, когда он при этом приближается к Богу, он также укрепляется духовно. Я думаю, что, не думаю, а уверен, что в конце своего пророческого пути Иеремия был гораздо сильнее и гораздо лучше знал Бога, чем когда этот пророческий путь Иеремии начинался. Так, Жанна пишет. «Недавно пыталась убедить одного человека в том, что зародыш – это уже живая душа». Ну и вот Жанна продолжает. «Печально, что вместо покаяния и признания своей неправоты, первая реакция на правду Божию – это оправдание своих поступков. А мы так всегда делаем. Вот это как раз Жанна про то, что твоя рубашка ближе к телу. Жанна продолжает. Сколько мы не пытались оправдать себя в своих глазах и глазах окружающих, Божие мнение о грехе остается прежним. Вот это важно. Иногда, знаете, есть вот эта фразочка, которую, я думаю, многие из вас слышали. Она такая отчасти ироничная, но предельно точная. Говорят, остановите землю, я слезу. Да? То есть, когда ты вдруг вот понимаешь, что не понимаешь. То есть, понимаешь, что оно крутится вокруг, крутится так, происходит так, что ты более и более неуместным себя чувствуешь. Но вот Бог-то не дал, Он не остановит землю, чтобы мы слезли. Бог как раз и хочет, чтобы мы с вами на этой земле оставались. А да, назвать черное белым, но это не новое, и белое черным заодно тоже, да, это бывало в истории, это бывало неоднократно, и, наверное, по юности кто-то из нас думает, не-не, меня это не коснется, я в таком мире жить не буду, но потом проходит время, потом проходят годы, и ты понимаешь, что, собственно, ты именно-то в таком мире и живешь. Анастасия делится с нами своим стихотворением. Я не буду сейчас его читать, я просто прочту начало этого сообщения. Сегодня утром читала первую главу пророка Иеремии. Понравился стих 17. «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтоб я не поразил тебя в глазах их». Задумалась, интересно, как победить в себе малодушие, если чувствуешь, что часто уступаешь плоти. Начала молиться, и молитва перелилась в стихотворение. Друзья, я не буду читать сейчас стихотворение. Если Анастасия захочет, Анастасия, тогда вы можете просто прислать это в комментарии, в группе, допустим, да, в нашей группе по страницам Библии ВКонтакте, которая, собственно, и есть основная группа. Я скажу здесь вот о чем. Тут достаточно сложное это слово «малодушие» и «малодушествовать». Понятно, что не у всех то же служение, что у Иеремии. Тут вопрос-то ведь его вопрос был не в том, как противостоять плоти, хотя, наверное, и это тоже. Но тут вопрос был, как противостоять, когда ты становишься, внимание, ты становишься непопулярным. Это я очень, на самом деле, благодарен Насте за то, что она к этой теме нас подвела. Как противостоять плоти, как противостоять малодушию. В случае Иеремии он не просто непопулярный, он антипопулярный. Его популярность в Израиле, его популярность среди аудитории того времени, это популярность со знаком минус. Люди готовы были бы выключить, просто вот не просто, да, даже нет, не просто выключить, выключить ноль. Да, а вот противостоять, они готовы кричать, они готовы как-то заглушить вот этого пророка. И когда мы с вами читаем Иеремию, я хочу также, чтобы мы задумались, я считаю, нам будет полезно задуматься о понятии популярности в нашем современном мире, в нашем современном социуме. Вот это про то, сколько у вас лайков, это про то, сколько у вас репостов, это про то, сколько людей пишут вам «согласен». Вы задумывались когда-нибудь о том, почему большинство социальных сетей, есть исключения, но все же большинство социальных сетей делает кнопку «мне нравится» или «лайк», но не делает кнопку «дизлайк», «мне не нравится». Да, я опять-таки, чтобы никто тут не говорил то, что я что-то не учел, есть исключения, есть большие социальные сети, платформы, у которых есть и лайки, и дизлайки, да и то, там можно отключить, да, вот, чтобы эти лайки, и дизлайки не были видны. Теперь представьте себе Божьего пророка, у которого соотношение лайков и дизлайков не просто перевешивает в сторону дизлайков, а, в общем, лайков там по нулям. А он должен такой, смотрите, ведь книга пророка Иеремии – это несколько пророчеств. Теперь смотрите, вот она, опять-таки аналогия. Человек делает, допустим, пост на YouTube, да, и он смотрит. А вот у него вот этот пост, сейчас используют современное словечко, заходит. А вот этот пост не заходит. И там для авторов всякие рассылки есть, там рекомендации и так далее. Следите, смотрите за тем, когда ваши посты заходят, когда вот они идут. И повторяйте то, что у вас удалось. Вот вы находите в посте то, что сработало, то, что нормально люди приняли и так далее. И тогда делаете то же самое. Вот, теперь смотрите. делает первый пост пророк Иеремия, первая его проповедь. Это первая, вторая глава с первого стиха до третьей главы, пятый стих. И реакция, в общем, одни дизлайки. Бог ему говорит: так, но это только первая проповедь была, это только первый пост, а будет и второй. Ну, подожди, ну надо же как-то что-то изменить, наверное, да? Нет, ты не малодушествуй, ты пойди и дальше говори мое слово. Но в первом посте было дизлайков 100%. Но ничего, ты иди, говори дальше. А потом третье пророчество. А потом изменение ситуации, когда народ вот уже вот-вот будет пленен. И лжепророки, и в трендах в социальные сети оказываются не Иеремия, оказываются эти лжепророки, и их много. А Иеремия дизлайки собирает. А Бог ему говорит: а иди проповедуй дальше, делай следующий пост, делай следующую трансляцию, делай следующий видос и так далее. Говори следующую проповедь. Вот. А Навуходоносор приходит, а в Египет люди хотят убегать от этого плена, а Иеремия говорит: нельзя. Ну и так далее. Вот когда вы с этой стороны, со стороны тех реалий, которые нам с вами знакомы сегодня, когда вы на это посмотрите, вот тогда начнете понимать, и мы с вами начнем понимать, что Бог имеет в виду, когда говорит: не малодушествуй. И это, друзья мои, серьезно. Книга пророка Иеремии – это, конечно, во многом книга для современности. Книга, которую сегодня есть смысл читать и перечитывать. Чем мы с вами, собственно, и занимаемся. Я напоминаю, что в начале каждой передачи мы читаем те письма, те комментарии, которые пришли по поводу прошлого выпуска. И давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Библию. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, направь нас, Боже, научи нас, веди нас рукой Своей, да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 841-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге пророка Иеремии, 2 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Иеремия был призван, как он был поставлен на служение. Бог призвал его, когда он был еще молодым человеком, когда ему было, ну, плюс-минус, скажем так, 20 лет, да, плюс-минус год. И мы с вами об этом читали, мы видели короткую его биографию. На самом деле, конечно, о Иеремии известно гораздо больше, мы с вами прочитаем еще гораздо больше. Но вот буквально в первом же стихе первой главы слова Иеремии, сына Хелкиина из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой. Мы с вами очень подробно разбирали, что это значит. Мы с вами очень подробно разбирали, откуда он, Иеремия. Итак, ему около 20 лет. Иосии, царю иудейскому, 21 год. Отец Иеремии, Хелкия, как мы уже с вами говорили, нашел в храме книгу закона Божьего, закона Господня. Это книга закона, который дан через Моисея. И принес эту книгу царю. И вот, собственно говоря, два эти молодые человека, Иосия и Иеремия, начали свое служение вместе. Иеремия считал, что он недостоин быть пророком, думал, что он просто не дотягивает до этих Божьих мерок. И он совершенно прав. Да, он, как и каждый из нас, не дотягивает до Божьих стандартов. И на самом деле, если мы считаем, что мы дотягиваем, что у нас все в порядке, тогда мы не готовы, тогда мы не можем нести Божие служение.
А в данном случае Бог говорит, что Он вложил в уста Иеремии свое слово. И только в таком случае может быть настоящее служение. Я убежден, что нельзя выходить на кафедру, пока не будешь уверен, что несешь Божие слово. У нас очень много сегодня проповедей и христианских книг, христианских публикаций, в которых под видом Божьего слова подаются некие измышления проповедников. Вот я считаю, вот я вижу, вот даже мне показалось. Знаю проповедника, который выходил на кафедру и строил всю свою проповедь, исходя из того сна, который ему приснился предыдущей ночью. Нет, друзья, наши собственные мысли, наши собственные идеи за кафедрой неуместны. Есть другие места, где вполне можно их представлять, но никак не за кафедрой, никак уж тем более не под видом Божьего слова. Сегодня важно, чтобы мы с вами действительно по-настоящему несли неизмененное, подлинное, настоящее Божие слово. И вот Иеремии открывается как раз Божие слово. Итак, вторая глава, и перед нами первая из проповедей Иеремии, обращенная к народу-отступнику. Что же это за отступление? Мы с вами еще будем разбираться. И эти главы невозможно понять без понимания общего исторического фона. В главах со 2 по 6 мы читаем проповеди, которые даны в первые 5 лет служения Иеремии. Это еще было до того, как была найдена книга закона. Это такое подготовление, такая подготовка к тому, что будет дальше. А затем в главах 7 по 9 звучат проповеди, связанные уже с очищением храма и обнаружением книги закона. Это было 18-й год правления Иосии. Дальше главы с 10 по 12 – это проповеди времен Возрождения и реформ после обнаружения книги закона. Мы с вами будем также говорить о том, чем отличаются эти проповеди. Мы увидим, в частности, что Возрождение было, в общем, недостаточно глубоким. Да, там было настоящее Возрождение, но все же оно основано скорее не на Божьем Слове, а на личном опыте. В прошлый раз мы уже читали заключительную главу книги Паралипоменон. Я хочу сегодня вернуться немножко назад и более подробно дать вам контекст, и для этого прочитать 34 главу той же второй книги Паралипоменон. Читаем 1 и 2 стихи. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Да, это был действительно царь, который был угоден Богу. Это был выдающийся царь, один из выдающихся царей Южного царства, который правил уже практически на закате этого царства. Читаем 3 стих. «В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, ну, то есть лет 16-17 ему было, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров». Про высоты, про эти дерева, про эти кумиры мы как раз с вами еще будем читать у Иеремии. Как раз вот это время составляет первые 5 лет пророческого служения Иеремии. Как раз об этом времени мы читаем в книге пророка Иеремии со 2 по 6 главы. А пока же мы с вами в книге Паралипоменон, 34 глава, и читаем сразу несколько стихов, думаю, с 4 по 7. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим, и в городах Манассии, Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской. И возвратился в Иерусалим». Да, обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорится здесь об очищении не только южной, но и северной части. Да, вот Израиль, здесь Иудея, южная часть, и Израиль, северная часть. 8 стих. «18-й год царствования своего». По очищении земли и дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасию, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. Вот это начало очищения, восстановления храма. И вот именно тогда, в это время, священник Хелкия находит книгу Божьего закона, закона данного через Моисея. И именно в это время также продолжает проповедовать Иеремия. Иудея ушла, выдала поклонство, оставила живого Бога. И это было действительно тяжелое время. И Иеремия сначала фактически своим пророчеством готовит те события, которые должны будут произойти. А потом становится и свидетелем, и участником этих событий. Да, это было замечательное пророчество. И очень сложно найти другой фрагмент Писания, который бы превзошел этот текст в подлинном, неподдельном пафосе. Порой, когда мы говорим про пафос, мы имеем в виду что-то искусственное, что-то ненастоящее. Скажу так. Книга пророка Иеремии – это очень пафосный текст, но пафос там живой. Пишет это и говорит это человек, который действительно любит тех, к кому он обращается. Да, он говорит с пафосом, но ему не нужно рисоваться, у него нет такой необходимости. Кроме того, перед нами не только пафос, но также и нежность. Это искренний призыв забытого Бога. Божья благодать и сострадание к виновному народу переплетаются здесь с торжественными предупреждениями о грядущих страшных днях, если люди не обратятся к Богу, если люди не покаятся. Перед нами одна из величайших проповедей в Божьем Слове. Она начинается во 2 главе 1 стих и проходит до 3 главы 5 стих. И я думаю, что теперь, когда мы понимаем хронологическую последовательность событий, нам гораздо проще будет понять и эту проповедь. Иудея ушла, выдала поклонство, и Бог пытается достучаться до своего народа, скажу даже больше, своего любимого народа, своего возлюбленного народа. Я начну читать Иеремия 2 глава с 1 по 3 стихи. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь». Бог просит Израиль вспомнит о весне их взаимоотношений, о том времени, когда Бог вывел израильский народ из Египта. Да, Израиль находился тогда в пустыне, но Бог сам шел впереди своего народа. Он сам вел свой народ в столбе дыма и столбе пламени. Израильтяне искали тогда Господа. Это была действительно весна взаимоотношений. А теперь? Теперь они в земле, причем в земле они уже давно. Они уже, как могло им показаться, всего достигли. Это, кстати, страшное ощущение, когда человек думает «я всего достиг», особенно когда он говорит «я всего достиг в духовном плане». Им казалось, что они всего достигли. И в результате они отвернулись от Бога. Они обратились к идолам, обратились к идолослужению. Есть очень важная аналогия между ними, то есть теми людьми, и нами, людьми современными. Когда мы начинаем считать, что мы тоже уже всего достигли. Я не случайно сказал, что это очень опасное ощущение, потому что когда думаешь, что всего достиг, тогда появляются идолы. Современные идолы – это, конечно, не просто какие-то вещи, которые сделаны, не просто какие-то изделия рук человеческих. Идолы бывают на бирже, идолы бывают в экономике, идолы бывают в политике. Да, кстати, именно деньги, власть – все это стало современным божеством. И для многих деньги, власть и еще и секс занимают место Бога. И Бог говорит, обращаясь к Иудее, «Я помню тебя». И есть смысл продолжить этот вопрос. «Я-то тебя помню, а ты, помнишь ли ты меня?» Возвращаемся к тексту, 2 глава, 3 стих. «Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь». Неужели вы не помните? Неужели вот это ушло, ускользнуло от вас? Понимаете, ведь очень скоро возникнет вопрос о том, что придут захватчики. Но ведь захватчики в жизни Израиля бывали и раньше. Само по себе это не ново. Ну и что? Раньше были народы, которые пытались покорить Израиль, и ничего у них не получалось, потому что Бог защищал Израиль, Он защищал свой народ. Если есть проблема, то эта проблема не с Богом, а с народом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 4 стих. «Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева». Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту детальку. «Все роды» или «все колена дома Израилева». 10 колен уже находятся в плену. По человеческому рассуждению можно сказать, что они рассеяны. Но Бог знает их, и Божие слово обращено и к ним тоже. И к каждому человеку лично, конкретно, и ко всем 10 коленам. И сегодня мы можем четко сказать, что Бог точно знает, кто из представителей его народа к какому колену принадлежит. Ничто для него не рассеяно, ничто для него не потеряно. Рассеянными бывают люди. Бог никогда не рассеивается, и в его сознании ничто не оказывается рассеянным. Читаем дальше, 5 стих. «Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Бог задает очень важный вопрос, я бы сказал, это величайший вопрос. И только любящий и сострадающий Бог может его задать. Вопрос, правда, звучит весьма неожиданно. «Что же я такого сделал, что вы уходите от меня? Чем я вам не угодил? Чем я виноват?» Что сегодня не так с Богом, что люди не заинтересованы в нем? Что он сделал не так, что люди не хотят слушать его и не хотят слышать его? Мы с вами читали о том, что в пустыне действительно было очень тяжело. Вспомните, например, книгу «Чисел». Но Бог провел и сохранил свой народ вопреки всем этим испытаниям. У них была возможность увидеть и ощутить Бога в действии. Читаем 7 стих. «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Сегодня многие говорят про экологию. Да, действительно, землю и окружающую среду нужно хранить, ее нужно в самом буквальном смысле вычищать. Однако 7 стих – это ведь не только про экологию природы. Древние израильтяне не умели загрязнять природу физически, так как делаем мы это сегодня. Но природа, вся земля, была загрязнена духовно. Вот это духовное очищение и должно было произойти. «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Осквернение, разложение, мерзость – эти слова обычно в Ветхом Завете используются в духовном смысле. Люди были призваны служить Богу, но они уподобились окружающим народам, тем народам, которые и раньше жили в обетованной земле, тем народам, поступки которых были мерзостью перед Богом. Читаем дальше 8 стих. «Священники не говорили, где Господь, а учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают». Иными словами, все и все отвернулись от Бога. Но сказать просто «все и все» — это недостаточно. Бог говорит здесь очень конкретно. Он возлагает ответственность на духовных лидеров, на священников, на пророков. Помните, мы с вами говорили об этом цикле. Все начинается с духовного отступления, затем моральное разложение, затем политическая анархия. Вот духовное отступление поразило весь Израиль. И понимаете, даже если вот говорят, что рыба гниет с головы, да, это, конечно, так, но разложение начинается с духовных лидеров. Люди не знают Божие Слово, так оно происходит и сегодня, и в результате они не знают Бога. Но и духовные лидеры зачастую не знают Божьего Слова, и духовные лидеры зачастую не понимают, почему Слово Божие имеет такую важность, такое значение. Читаем дальше 9 стих. «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Кстати, тут интересно, в русском переводе «судиться», в некоторых других переводах «буду разбираться». То есть «я вас не покинул», «я вас не оставил», «я хочу выяснить наши взаимоотношения», «я хочу разобраться в взаимоотношениях с вами». Читаем 11 стих. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает?» Израильский народ получил благословение. И с этим благословением пришла определенная ответственность. И вот удивительно, Господь задает вопрос, есть ли другой народ, который променял бы или поменял бы то, что ему было дано? Переменил ли какой народ богов, которые на самом деле не боги? Это как вам подарили нечто уникальное, нечто такое, чего нет у других. Это отношение с Богом. Как же так получилось, что вы готовы были от этого отказаться? Другие, даже те, кто не имеют ничего подобного, не пойдут на такие дела. 12 стих. «Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь». Я думаю, что вы помните этот прием. Мы видели его с вами в книге пророка Исаии в самом начале. Это когда небеса призываются в свидетели. Да, небеса – свидетели разбирательства между Богом и его народом. «Ибо два зла, читаем мы в 13 стихе, два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это продолжение той мысли, которая появилась еще раньше, в 11 стихе. Эти люди пьют из источников, которые не могут напоить, которые не могут удержать воды. Это источники самодельные. И люди сделали эти подделки и поделки вместо подлинного, вместо настоящих отношений с живым Богом. То есть у вас было лучшее, у вас было настоящее. Зачем же вы делаете себе некие поделки, которые никогда не могут сравниться, ну просто в принципе, принципиально, не могут сравниться с этим настоящим. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Израиль, конечно, не раб. Израиль не домочадец. В Священном Писании совершенно другое отношение, другие отношения между Богом и Израилем. Израиль как невеста Божия. Бог – жених. Израиль – невеста. И если этого в жизни Израиля нет, это никак не проблема Бога. И дальше последствия того, что происходит. «Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынью, города его сожжены, без жителей». Я обращу ваше внимание на то, что Иеремия проповедует в Иудее. А здесь же он говорит об Израиле и о событиях, которые уже совершились в Израиле, в северной части, в северном царстве. Зарыкали львы, пришли завоеватели, разграбили эту страну. И Иудея, глядя на то, что происходит, могла бы учиться, она могла бы смотреть, она могла бы вынести какие-то уроки, сделать какие-то выводы. Вот как поступал Израиль, и вот к чему пришел. «Не причинил ли ты себе это тем, читаем мы в 17 стихе, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя?» Замечательное слово в русском переводе, слово «путеводил». Ты сам это сделал. Ты сам вызвал на себя эту беду. 18 стих. И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Смотри, Северное царство уже сослано. Тебе-то зачем? Проблема не в Боге, проблема в людях. И вот эта проблема названа впервые в 19 стихе. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе», говорит Господь Бог Саваоф. Впервые появляется слово «отступничество». В следующей, третьей главе это будет одно из ключевых понятий. Это слово будет употребляться 7 раз, и мы еще будем говорить о смысле этого слова. Но пока же обращу ваше внимание вот на что. «Накажет тебя нечестие твое». Иногда говорят «Бог тебя накажет». Да, это, конечно, бывает. Но очень часто бывает и по-другому. Человек наказывается его нечестием. Человек наказывается его поступками. Человек наказывается его отсутствием богопочитания. Дело не в том, что Бог решил его наказать. Дело в том, что жизнью своей он привлекает это неотвратимое наказание. И дальше Бог говорит иудеям о том, что они сделали себе своих собственных башков, идолов. Всякий раз, когда человек отвергает Бога, он делает идола. И идола делают по своему собственному техническому заданию. Каждый идол – это отражение природы человека, который его создал. И тут перед нами будет полемика против идолопоклонства. В следующий раз об этом будем говорить более подробно. Мы с вами сегодня не все успеем прочитать, я пропущу достаточно большую часть текста, однако я очень советую, очень вам рекомендую читать самостоятельно. Вы увидите, насколько актуально это пророчество для нас с вами сегодня. И да, нужно будет не просто читать, но и перечитывать. С первого раза Божие слово, пророчество очень сложно понять. Поэтому готовьтесь к тому, что чтение Священного Писания – это в любом случае духовный труд. 21 стих. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» А вспомните, пожалуйста, про то, как говорит Иисус: «Я лоза, вы ветви». Вспомните и сравните с тем, что мы читаем сегодня в книге пророка Иеремии. Дальше 22 стих. «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелку, нечестие твое отмечено предо мною», говорит Господь Бог. Мы не можем оправдать себя сами. Оправдание совершает только Бог. Мы не можем отмыться. Как можешь ты сказать: «Я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала»? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Я думаю, что вы дальше прочитаете этот текст, там много интересного, а я сразу перейду к концу главы. Говоришь: «Так как я невинна, то верно гнев его отворотится от меня. Вот, я буду судиться с тобою за то, что говоришь: я не согрешила». Помните, апостол Иоанн скажет: «Если говорим, что мы не согрешили, то мы лжем, и истины нет в нас». И дальше, 36 стих. «Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха». Сегодня есть немало людей, которые кидаются из стороны в сторону. Они пытаются найти решение жизненных вопросов, они пытаются найти живую воду, а вокруг лишь мертвечина. Христос говорит: «Всякий жаждущий, приди и пей». Он призывает нас к себе. Все остальное лишь суррогат. Все остальное – лишь бесплодное бегание туда и сюда. Продолжим в следующий раз, друзья. Будем читать третью главу. Дочитаем эту проповедь, которая еще 5 стихов в этой главе занимает. И потом пойдем дальше. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.